15.33 в Москве. Алексей Осин у микрофона. Продолжаем наш информационный час. Рубль продолжает сенсационно укрепляться. Есть же и хорошие новости, как говорят. На сегодняшних торгах доллар пробил несколько отметок. И вот в ходе выпуска новостей узнал я, что еще одна осталась позади. И американская валюта продолжает падение. Аналитики связывают это с уменьшением спроса на доллар и снижением темпов инфляции в России. Есть и такое. Вместе с тем резко вырос объем торгов, чего до этого не наблюдалось, в том числе, кстати, и по юаню, который обновил по суммам минимум 5-летней, 7-летней даже давности 2015 года. Центральный банк на фоне этого снизил внеплановую учетную ставку с 20 до 17%, и нам с вами остается выяснить, как же это повлияет на жизнь простых россиян и на российскую экономику. Ну и мы об этом поговорим с экспертом. Евгений Надоршин у нас сейчас будет в эфире, главный экономист консалтинговой компании PF Capital. Евгений Рафхатович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите нам о хороших новостях, пожалуйста. С чем связан такой рост курса рубля?
Ну, смотрите, я, признаться, не спешу бы называть их хорошими новостями. Дело в том, что это не означает вот большого количества, скажем, позитивных изменений в российской экономике. Вот экономика как там была в рецессии, да, так в ней остается. Тот факт, что сейчас на официальной торговой сессии как минимум вот рубль дорожает, это скорее вот следствие того, что продавцов там в силу вот введенных российскими властями ограничений оказалось сильно больше, чем покупателей. И они прожимают курс, и, соответственно, рубль корректируется. Но вот в чем проблема. Нет оснований считать, что это устойчивый процесс, потому что как только, в общем, немножко будет оживать экономическая активность, велика вероятность, что покупатели появятся, и, конечно, курс они поправят. По крайней мере, пока таковы именно мои ожидания.
А почему вы думаете, извините, что прерываю, что они за долларами побегут?
Ну, потому что для того, чтобы импортировать товары, нам все равно нужна иностранная валюта. И так уж получается, что, можно купить не доллары, но проблема в том, что в России проще всего купить доллары. Самая ликвидная у нас сессия долларовая. Но даже если вдруг давление будет в секции там торговли юанями, да, то это все равно скажется на доллары. Так уж, как бы получается, да, что валютные рынки – это как сообщающиеся сосуды. Если одна валюта дорожает, да, к другой, то, скорее всего, она дорожает еще к какому-то количеству других валют. Ну, то есть, как бы не только вот, допустим, рубль дорожает к доллару, вот он сейчас дорожает не только к доллару, а он дорожает к большей части других валют мира. И то же самое будет происходить в обратную сторону. То есть, независимо от того, что будут больше покупать, юани, например, да, то есть, я не знаю, или рупии индийские вдруг, все равно рубль будет, будут предлагать рубли, да, и рубль будет дешеветь против, допустим, юаня и условно рупии, да, и вместе с ними будет дешеветь и против доллара.
Но тут разные есть экспертные оценки. Довелось считать, что до 60-65 укреплится рубль, а вы говорите о другом, тогда уж ваш прогноз, если можно.
Я не говорю о конкретном уровне, да, я не говорю о конкретном уровне, я не исключаю, что укрепление может временно продолжиться до 60-65, но давайте посмотрим на ситуацию здраво. Вот смотрите, вроде бы нефть сейчас около $100 за баррель, но дисконты на российскую нефть, которую приходится отгружать как минимум морем, да, о чем мы узнаем, как там она уходит по трубе, это пока, допустим, вот для меня не до конца понятный вопрос, но то, что уходит морем, требует дисконтов 30 с лишним долларов за баррель. То есть она уходит по 60. Это цены там прошлого года приблизительно. Дальше. Для того, чтобы доплыть до Индии, эту нефть, например, из портов Балтийского моря, а там у нас основные порты, из которых уходит нефть, нужно везти гораздо дальше, чем до Европы. И, соответственно, издержки на эту перевозку заметно выше, чем раньше. Это означает, что у экспортера гораздо больше издержек и гораздо меньше прибыли от такой поставки. И получается, что, например, при каких-нибудь 60-65 долларов за баррель уже совсем не так сладко продавать тот же Urals, например, в ту же Индию. И вот в чем проблема. То есть, если мы посмотрим на тот же уголь, который сейчас дорог, но вот от которого Европа планирует отказаться за 3-4 месяца, то когда он поедет в Китай, если для него там найдется мощность для перевозки, картина будет тоже похожая. То есть там будут дисконты, и, к сожалению, транспортные издержки гораздо выше. И так по многим остальным позициям. То есть черные металлы. Ну, вот газ. Газ в каком-то смысле от этого защищен, но просто у него есть одна труба, он по ней либо течет, либо не течет. И пока, кажется, слава богу, течет. Но вот со всеми остальными товарами картина не такая радужная. Поэтому что означает вот это удорожание рубля для многих экспортеров на фоне, простите, немалого роста вот транспортных издержек, как минимум, и роста дисконтов против рыночных цен, которые сейчас действительно кажутся высокими и комфортными. Это означает, что вот рубль на этих уровнях может оказаться для кого-то уже, ну, скажем так, достаточно дорогим для того, чтобы он не мог экспортировать. И я боюсь, естественно, что это автоматически скажется на предложении долларов на локальном рынке. Ну, вместе с теми ограничениями, которые вводят в том числе европейцы. Что и приведет к изменению баланса сил. То есть, в общем, для этого не надо каких-то теорий заговоров, да, каких-то там сложных вещей. Это просто будет естественная корректировка ситуации, скажем так. Наши условия экспорта стали значимо хуже в последний месяц-полтора, нежели чем были в прошлом году, нежели чем были в начале года. И это, собственно говоря, и будет давить на национальную валюту там, ну, в более длинных горизонтах. Сейчас, я верю, 60-65 могут случиться, но это просто, к сожалению, приведет лишь к тому, что рубль быстрее двинется назад. То есть я бы предпочел, ну, более предсказуемый, скажем, ну, курс национальной валюты, назовем это так. То, что получилось сейчас на валютном рынке, вот скорее меня настораживает. Чем больше рубль сейчас укрепится, извините, тем больше, к сожалению, он упадет после. Вот так пока я вижу.
Ну, есть, конечно, и у этого свои минусы. Недаром власти Китая держат искусственно курс юаня, и он в такой же мере не становится пока что резервной валютой. Но а тот факт, что многие страны уже собираются перейти на расчеты не в долларах, скажем так, и саудиты даже, и те же китайцы, и мы там с индийцами и так далее, это не может повлиять на позитивно на вот эту ситуацию?
Ну, радикально нет, потому что, смотрите, есть расчеты, а есть ценообразование. Вот ментально ценообразование по многим товарам, о которых сейчас идет разговор о переходе не в доллары, оно останется в долларах. Ну, то есть есть вот биржевая цена. Подумайте секунду, вот как вы себе представляете ценообразование за российскую нефть в рублях? Откуда будут браться котировки этой российской нефти? Вот сейчас мы все смотрим на Североморскую бренд, и из нее, значит, с дисконтом или без, да, выводим цену Urals. Вот для Urals вообще нет, представляете, нормальной биржевой цены. Агентство Reuters там собирает по своим источникам, значит, по факту прошедших сделок, вот информацию о цене Urals и предоставляет ее. Все, биржи для Urals как таковой нет. То есть и биржевого источника цены для Urals нет тоже. И он торгуется вот часто именно даже профессиональными участниками в привязке к биржевой цене совсем другого сорта нефти. Вот, соответственно, там наша условная реальность. Вот если вдруг начать как бы пытаться, да, котировать ее в рублях, не совсем понятно, на что вообще ориентироваться. И я думаю, что просто иностранные потребители, они, естественно, ну, понимаете, они курсом-то рубля следить не успевают, а вы хотите, чтобы они еще успевали цену, да, то есть как бы оценить в рублях какого-то там товара. Конечно, у них это не получится, им банально это тяжело и не хочется. Поэтому с высокой долей вероятности вот то, что можно действительно сделать и что реально, перейти в расчеты в нацвалютах из доллара, да, перевести в какие-то нацвалюты. Это пожалуйста. А вот ценообразование, к сожалению, останется в долларах. Цена в контракте будет, возможно, прописана долларовая, просто там будет дополнительный пункт. По сути дела, ну, представьте, там, большой контракт, договор или что-то, условия поставки, и вот там меняется, по сути дела, один пункт, где в разделе «Оплата» просто появляется возможность, ну, или просто убирается, там часть пунктов, связанных с оплатой в долларах, евро или чем-то еще, и вот появляется вместо них просто рубль, буквально, может быть, даже одно слово. Ну, реквизиты счета заменятся, то есть это не так много, на самом деле, изменений. И это все. То есть в масштабе, скажем, вот всего, всей совокупности, связанной с долларом, там, при, допустим, оценке нефти, да, при оценке перспектив нефти, при оплате, покупке, продаже, да, изменится, ну, где-то, ну, 5, ну, это 10%. Вот переход, собственно, в оплате на другую валюту меняет не так много. И, по большому счету, ментальная привязка к доллару, она останется и в контрактах при поставках из Саудовской Аравии в Китай, чем бы они ни договорились платить, и в расчетах, например, между Россией и Индией. Обратите внимание, здесь мы тоже не перейдем вот как бы на ценообразование в нацвалютах, мы, скорее всего, будем привязываться, и, заметьте, в этом заинтересованы будут сами российские экспортеры. Потому что, ну, вот как бы такой непредсказуемый курс рубля для них тоже совершенно некомфортен. Они же не понимают, понимаете, как бы вот по 120 у них одна выручка в рублях, да, по 72, вот как сейчас 71,5, у них другая выручка в рублях. Понятно, что они хотят большей предсказуемости тоже, как и многие другие. Поэтому велика вероятность, что сами российские экспортеры, вот если они перейдут в расчетах за рупии и рубли, например, при таких поставках, они предпочтут ценообразование привязать к доллару, потому что для них это банально вот предсказуемый, хотя бы с точки зрения закупки инвестиционного оборудования, понимание то, что называется своего денежного потока, то есть выручки и того, что у них останется в результате.
По-моему, вы чуть-чуть, ну, вернее, я, может быть, как-то обошли два крайне важных момента. Момент номер один. Если вы не нравитесь, условно говоря, Соединенным Штатам и проводите расчеты в долларах через еще западные банки, ваши денежки могут в какой-то момент быть заморожены и реквизированы. Вас могут просто ограбить. Вот это не может подтолкнуть как раз наоборот отказываться от доллара? Потом я о втором моменте скажу еще.
Не-не, в расчетах-то, конечно, в расчетах-то безусловно может. Я, собственно, и говорю, я оспариваю и полагаю, что это весьма реалистичный вариант вот перейти в расчетах. Просто я обращаю внимание, что во всем массиве вот информации, да, который связан с расчетом доллара, всех потребностей, вот переход на расчеты – это малая часть. Потому что ментально, вот с точки зрения ценообразования, привязки цены, цены контракта на самом деле, все останется в долларах. Просто сам платеж пойдет не в долларах. Вот я на это обращаю пока внимание. И в моем понимании это важный момент. Я постарался, ну, может быть, действительно пространно, но проиллюстрировать, чем могут быть неудобны национальные валюты, ну, вот банально даже российским экспортерам. Вот просто малой предсказуемостью из-за того, что очень волатилен курс, очень.
Ну, вы правильно, вот сейчас как раз я от этого хотел оттолкнуться, вы совершенно верно заметили, что курс волатилен, но не рассматриваете ли вы ситуацию, при которой, напротив, доллар станет более волатильным, ведь показатели инфляции в стране рекордные за много десятилетий, и там тоже могут быть свои подвижки в разнообразные стороны?
Могут-могут. Просто смотрите, важный момент заключается в том, что, как бы это попробовать пояснить. Смотрите, скажем так, доллар относительно рубля действительно сейчас волатилен. Ведь, как, мы смотрите, когда мы говорим о курсе валюты, валюта всегда оценивается по отношению к другой валюте. То есть
это... Ну да, пара, говорят, да?
Да. Поэтому в нашем случае доллар действительно волатилен. Просто доллар гораздо менее волатилен, если вы посмотрите из более стабильной, если хотите, экономики. То есть не той, которая находится вот в такой непростой ситуации, как наша, например, из еврозоны. Или... Если вы посмотрите, из экономики, которая привязала в какой-то степени свою валюту к доллару, пусть сейчас не полностью, но тем не менее придерживается, да, то есть как бы этой привязки, например, Китай. Так уж получилось, что доллар выступал неким общим мерилом, да, то есть для многих экономик на протяжении многих десятилетий. И вот он стал чем-то вроде всеобщего эталона, да, то есть совершенно четко. Поэтому он может быть волатилен относительно валют отдельных стран, но не относительно всех сразу. И вот эта волатильность просто так расти не будет до тех пор, пока от него просто не отвяжутся с точки зрения привязки, да, вот в принципе, то есть в ценообразовании, не просто в расчетах, я вот пытаюсь привлечь ваше внимание именно к этому, что резервность валюты формируется не только тем, что в ней где-то там кто-то рассчитывается, ну или много, или мало в ней рассчитывается, но еще и тем, что она является основой для ценообразования, она является... Основы как раз для привязки курсов, вот как бы экономик, которые хотят там быть стабильными, стабильно развиваться, и, например, я говорю, это Китай, в частности, крупнейшая, в общем, в товарном сегменте, да, и важнейшая для международной торговли экономика мира. Так вот, привязка к этому доллару, она на самом деле более важна, нежели чем расчеты в нем. Вот Китай может хоть всю свою внешнюю торговлю со всеми странами, кроме США, рассчитывать не в долларах, но поскольку он привязал курс юаня к доллару, представляете, это почти так же, ну хорошо, почти привязал, еще раз говорю, там есть колебания сейчас, это уже не жесткая привязка, как бывало временами, но они очень дружно, очень близко, очень плотно друг к другу ходят. И вот смотрите, когда Китай рассчитывается юанем, это почти то же самое для многих контрагентов, как если бы он рассчитывался долларом, вот, например, к чему я. И он раскидывает это долларовое, между прочим, вполне себе влияние, просто чуть-чуть не такое непосредственное, как если бы он сам напрямую доллар хотел, по всему миру, потому что его экономические связи сейчас – это фактически весь мир. И то же самое происходит с приличным количеством других менее крупных стран, ну, не говоря уже о самих Соединенных Штатах Америки. Ну, обратите внимание, вот, например, наращивая поставки энергоресурсов в Европу, как вы понимаете, они сейчас в какой-то степени будут компенсировать, да, то есть те недорасчеты долларами, которые там, например, собирается произвести Россия и Саудовская Аравия. Да, то есть Россия и Саудовская Аравия перейдут частично из долларов, допустим, в другие валюты, но сами американцы, которые раньше не поставляли вот в таком объеме нефть, газ, а может быть уголь, лес и еще ряд других позиций на внешние рынки, обратите внимание, со внешними контрагентами, возможно, нарастят расчеты в долларах, частично компенсировав наш уход из долларовой сферы.
Спасибо.
Это, да, здесь не ключевое. Да. Вот бороться надо за то, что в голове сидит, ментально. Ценообразование в чем? Вот это корень на самом деле силы и резервности во многих случаях доллара. А его пока атаковать очень сложно.
Спасибо, Евгений Равхатович. Евгений Надоршин был у нас в эфире, пояснял ситуацию. Главный экономист консалтинговой компании PF Capital. Но мы тему-то продолжим, мы ее не оставляем.
Всем привет! Я Кира Сазонова, юрист-международник и политолог. Международные отношения запутывают, порой обескураживают, часто разочаровывают, но крайне редко оставляют равнодушными. Будем разбираться в международной обстановке и во многом другом на радио «Спутник». До встречи в эфире!
«15.49 в Москве» — вообще поразительная штука, конечно. Страна, у которой самый большой государственный долг, которая печатает, ну, вот те самые доллары, о которых мы говорили, без конца и без краю, просто отодвигая вот эту самую планку, до которой можно заимствовать. Тем не менее, практически действительно весь мир доверяет этой валюте. В значительной мере даже политические противники вроде Китая и России по-прежнему играет она определенную роль. Но тут ведь вот еще что важно, я как-то послесловие небольшое к беседе с Евгением Надоршиным, все это будет еще и зависеть от состояния Европы, потому что сейчас разные оценки есть промышленности этой страны. Мы ведь говорим о том, что можно, или вернее, правители европейских стран говорят о том, что можно надеть теплые носки, свитер, прикрутить вентиль, не мыться и так далее, и тогда сэкономить какое-то количество энергоносителей. А куда же денется промышленность, куда же денется условный концерн БАС, который объявил о том, что продержится без российского газа 3-4 недели. Если не будет промышленности, не будет работы, если не будет работы, хоть 5 пар носков на день все равно замерзнешь. Ну, впрочем, это мои такие околовсяческие рассуждения. Мы сейчас в эфире приветствуем Николая Кульбаку, кандидата экономических наук, доцента РАНХИКСа. Николай Элиарович, здравствуйте.
Добрый день.
Да, простите меня за такой, скажем так, бюргерские рассуждения простого обывателя. Вас пугает или радует укрепление рубля?
Оно меня не пугает и не радует. Точнее, меня скорее огорчает ситуация вокруг рубля, потому что, к сожалению, проблема заключается в том, что курс рубля, который мы видим, он никакого отношения к реальности не имеет.
А реальность в чем?
Понимаете, в чем дело? Если посмотреть на то, что происходит на рынках, то проблема заключается в том, что этот курс является искусственным. Его создают очень серьезные ограничения на валютном рынке, которые выполняет Центральный банк сейчас для того, чтобы курс не упал. Поэтому фактически мы сейчас не видим свободного плавающего рубля, и этот курс, ну, это, конечно, не советский курс, где он публиковался в газетах, но ничего не значил. Этот курс, по крайней мере, хоть что-то значит и похож на реальный. Но если покупать товары на мировых рынках в расчете, потом переводить их в рубли, то курс будет совершенно другой. Он будет рыночный, он будет существенно отличаться. Поэтому это курс не настоящий.
Нет, извините, видимо, я опять-таки как обыватель чего-то не понимаю. Но вот смотрите, я приобрел партию каких-либо товаров народного потребления за вот при этом курсе, да, привез в страну, продал, получил рубли, обменял на доллары по этому курсу и по этому же курсу отправился за новой партией или нет?
Нет, вы так не сможете делать.
Почему?
Потому что валюта по этому курсу свободно не продается.
То есть, есть закон о 80% валютной выручки надо.
Нет, или что-то другое? Так. Еще хуже. Ситуация заключается в том, что вы не сможете получить по этому курсу валюту, которую переведете за границу. То есть вы не сможете, то есть вы сможете по этому, во-первых, вы сможете по этому курсу купить валюту внутри страны, продать валюту внутри страны, продать валюту по такому курсу, купить по такому курсу вы не сможете, а он будет намного больше. Мало того, перевести эту валюту за границу вы тоже не сможете, поэтому это фиктивный курс.
Ни в какую за границу или только в западную за границу?
Уже практически ни в какую.
Это ограничение внешнее или внутреннее?
И внутреннее, и внешнее.
Ну, поясните, как это работает.
Ну, дело в том, что, понимаете, в чем дело? Если у вас внутри страны вводится огромное количество ограничений на обмен валюты, на свободную его конвертацию, в этих условиях, естественно, поскольку люди не имеют возможности нормально менять валюту, они не будут осуществлять спрос на нее. Вы искусственно занижаете спрос на валюту. Поэтому курс рубля растет по отношению к доллару. Поэтому проблема как раз заключается в том, что вы просто не в состоянии по этому курсу свободно обменивать валюту. В результате получается, что теоретически этот курс существует, но практически в реальном бизнесе вы использовать его не сможете. Если вы будете покупать товары на рынке, то с вами контрагенты будут рассчитываться по рыночному курсу, который будет существенно выше. И так оно сейчас и происходит.
А где он будет формироваться, этот курс?
На рынке товаров и услуг обычных.
Но...
То есть вам просто будут закладывать в цену другой курс. Между прочим, если вы сейчас приедете в какую-нибудь страну за пределами России, найдете там какой-нибудь банк, который вам поменяет рубли на доллары, то вам предложат совершенно другой курс.
А, то есть на внешних банках, на внешних рынках валюта будет стоить иначе. Хорошо, если у вас есть такая информация, расскажите, по какой цене везут нам сапоги, мобильные телефоны, шапки и так далее, лекарства, все что угодно.
Пока ни по какой.
То есть вообще притока нет, и наши магазины...
Пока сейчас у многих везут, но очень немного. У многих поставщиков все на стопе, потому что никто не знает ни валютного курса, никто не знает ни как организовать перечисление денег, потому что это вызывает огромные проблемы. Многие компании логистические отказываются везти в Россию. Кто-то из-за рисков, кто-то из-за собственного решения не везти в Россию. То есть поэтому проблем сейчас пока очень много. Мы это не чувствуем, мы это почувствуем через несколько месяцев, когда эти товары должны теоретически были бы прийти в Россию. Пока мы это не чувствуем. Пока есть запасы на складах.
Есть ли у правительства какие-то меры по поддержанию, в данном случае, импорта товаров, ну, хотя бы народного потребления?
Ну, я бы так сказал, у правительства таких мер нет. Этими мерами занимается сам бизнес, потому что это в интересах самого бизнеса. Бизнес сейчас лихорадочно ищет всевозможные схемы. Какие-то из этих схем будут найдены, наверняка, но проблема заключается в том, что все эти схемы будут, скорее всего, дороже. Дороже и менее эффективны, и не со всеми поставщиками. Поэтому в перспективе это будет означать, что логистика в Россию будет намного дороже и сложнее. И это приведет к росту цен импортных товаров однозначно.
Но правительство,
не говоря о курсе рубля.
Правительство может проработать некие механизмы обмена рублей внутри страны на доллары с тем, чтобы можно было с этими долларами обратиться, ну, хотя бы в дружественные страны, Китай, Индию и так далее, там, не знаю, Турцию, Саудовскую Аравию.
Это крайне сложно, и практически это ничего не даст, потому что для того, чтобы менять это, нужно иметь внутренние валютные резервы, которых, в общем-то, тоже не так много. Поэтому все эти схемы искусственные, они тоже имеют большие проблемы и ограничения. Если бы это было все так просто, то это бы уже решалось. Оно не решается пока, потому что это очень сложно.
Ну да, действительно, полки магазинов таких вот товаров долгосрочного пользования, они действительно такие пустоватые, прямо скажем, да и цены в последнее время подросли. Еще раз хочу уточнить у вас, с вашей точки зрения, примерно реально, сколько сейчас стоит доллар?
С вашей точки зрения. Разброс очень большой. В некоторых, ну, я бы сказал так, от 130 до, наверное, я бы сказал, от 130 до 150. Хотя есть оценки и в некоторых банках до 200.
Да, а дальнейшая тенденция, ну, наверное, зависит от политической ситуации, да?
Я бы сказал, нет. Не от политической, а скорее от военной.
Но я это имею в виду, да.
А во-вторых, проблема заключается вот в чем. Значит, рыночный курс рубля к доллару, он формируется за счет экспорта и импорта. То есть это фактически как бы спрос и предложение, когда мы покупаем товары за валюту за границей и когда мы продаем свои товары за границей.
Туда же, да.
Да. То есть вот сейчас пока никто не может сказать, насколько сильно упадет наш импорт и экспорт. И поскольку падать они будут вместе, и то, и другое, да, то как это в итоге окажет влияние на курс и с учетом закрытия границ, с учетом самоограничений на экспорт, которые периодически вводят наше правительство, мы сейчас никто не сможет
предсказать. Николай Лярыч, спасибо. Вот поставим здесь точку. Время заканчивается нашего эфира. Николай Кульбака, кандидат экономических наук, доцент РАН ХИКС, был у нас в эфире. Этот час информационный на радио «Спутник» закончен.